урок, который из двух глав, с 27 и с 28, и интересное окончание книги «Деяния апостолов». Поэтому сразу же приступаем к чтению этих отрывков. Александровна, читайте первый.
Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлия.
Может быть, есть какая-то мысль, что значит августовский полк?
Кесаревский полк. Да. Императора.
Да, значит, мы будем говорить, мы не можем точно сформулировать, как у них там называлось, спецназ или особый, значит, нацгвардия или как. Ну, в общем, это лично, очевидно, войска, которые находились в распоряжении императора. И читаем дальше.
Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест.
О чем тебе говорит выражение «мы»?
Ну, о том, что Лука плывет с ним.
Да, значит, вот это «мы» нам здесь будет несколько раз важно, потому что увидите, что Луке пришлось еще и пережить, и что пришлось делать. Хорошо. И еще читаем.
С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники.
Значит, Павел и с ним еще два человека.
Ну, сопровождали Павла, лично Павла, хотя они не узники, да?
Да.
Лука и этот вот Аристарх.
Но говорят, возможно, так, ну, а как они могли с ним поплыть? Поэтому высказываются такие идеи, что, возможно, они... Ну, может быть, сказали, что они как бы принадлежат Павлу навсегда. Ну, чуть ли не рабы. Пожалуйста, Иванович, читаем дальше.
На другой пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров. И переплыв в море против Киликии и Памфилии, прибыли в мир Иликийский. Там, что начальник нашел александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел.
Минуточку, что значит пост прошел? Ну,
настало время, когда плавать нехорошо.
Да, не-не-не.
Ёлки-пост.
Да, значит, пост прошел. Это единственный день, когда все постились. Это были судные дни.
Ну, осень,
да? Да, да, да.
Ну, вот осень пришла, плавать плохо.
Да, то есть Павел очень хорошо понимал, что после Йом-Кипура...
Навигация закончилась.
Навигация окончилась. Хорошо.
Говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом. Не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Кринской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита». Но скоро...
Достаточно. Оксанка, какая тебе фраза здесь здорово нравится? Вот она просто так бросается в глаза.
Не доверял словам Павла.
Сверник более доверял Коричеву, нежели...
Не сказано, что Павлу не доверял. Слышите? А сказано, что более доверял. Дорогие друзья, вот так и в христианстве бывает, что мы вроде бы как-то, ну, для нас что-то авторитетно, но когда люди настаивают, убеждают, когда большинство, тогда и меньшинству ничего не остается делать, как только разделить судьбу принятого решения.
Ну, Павел что-то не упирается, что нет.
Да, он мне говорит, что я трупом ляжу, да.
Я трупом, я не поеду.
Да, он говорит, ну что ж, значит, рискнем жизнью. Вы слышали? Он там говорит...
Затруднениями.
Ну и для нашей жизни.
Груз,
корабль. Да, не ту, груз, корабль, но еще он говорит, и для нашей жизни. То есть иногда бывает, кто-то принимает решение, а... кому-то придется рисковать жизнью.
Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Европлидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись во дно. И набежавши на один островок, называемый Клаудою, мы едва могли удержать лодку. Поднявшие ее стали употреблять пособие и обвязывать.
Я хотел бы... Что еще Лука делал там?
Корабль ремонтировал.
Юнгай подрабатывал.
Ну вот прочитайте, интересно.
Поднявшие ее, что?
Лодка. Лодку как бы тянули на буксире. Но теперь... Они решили лодку эту поднять. И кто в этом принимал участие?
Ну, вот смотри, если читать оригинал...
Ну, пожалуйста, читай.
Которую, поднявши вспомогательными средствами, они пользовались обвязывающие корабль, боящиеся не носит, чтобы они...
Из этого мы видим, что они просто могли помогать. Ну.
А я вижу здесь они. То есть они, то есть как бы описывают то, что видит со стороны.
Ну, мы придерживаемся пока синодального перевода.
Я и так.
Да.
Поэтому... Это значит досталось всем, правильно? Лука, Аристарх и...
Ну, вот другой этот перевод. Подняв ее, стали употреблять. Тоже... Здесь вообще нет. Они, мы просто главу. Подняли, стали.
Ну хорошо, ты хочешь дискуссии?
Ничего. Я говорю вот так и так.
Хорошо.
Выбирай на вкус.
Ну выбираю почему, что Лука в этом принимал участие. В будущем вы увидите, что Павел принимает ну, на себя чуть ли не командование всей этой ситуации. Мы увидим, он трижды, вот сейчас дальше увидим, трижды принимает решение. Потом вы увидите, что Павел хворост берет. Поэтому не может быть так, чтобы когда всем грозит опасность, Лука да, просто сел и наблюдал или еще и посмеховался, мы же вам говорили.
Да. Ему тяжело, он же себя был, ему же тоже сложно было что-то делать, но он все равно пытался там и тут на воде, и на суше работал.
Да. Хорошо. Павлович, продолжи чтение.
Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи.
Какие вещи?
Личные.
Да.
Ну вот, еще момент. Третий, собственно, ручные оснастку корабля они бросили.
Да. Так что вот Павел, смотрите, И это не было предсказание Духа Святого. Это, очевидно, Павел был самым, ну, будем говорить, сильным моряком, ну, в кавычках. Потому что некоторые исследователи говорят, ну, кто-то посчитал это, не знаю, насколько это правда, но лично мне эта мысль понравилась. Что кто-то посчитал, что Павел до этого путешествия совершил не меньше 11 морских путешествий.
Спасибо, это все знакомо.
И накрутил 3500 миль. Так что, ну так некоторые любят называть его, что он был самым крупным специалистом вот среди этой команды, которая возглавляла этот корабль. Яковлевна, внимаем тебе.
И так многие дни не видно было ни солнца, ни звезд. И продолжалась немалая буря, а наконец исчезли, исчезла всякая надежда нашему спасению.
Слышите, в общем-то, очень интересное выражение. Исчезла что? Всякая,
слушай. Была отнимаема надежда и всякая спасаться нас.
Читаем еще.
И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы всех затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль».
Я говорю, найдешь слово одно, ключевое, или что самое первое надо было сделать?
Послушаться.
Не убеждаю вас.
И не убеждаю.
Надлежало послушаться.
И не убеждаю.
Ну, советую вас радоваться. Ну, ободриться там, радоваться.
Да, ободриться. Вот слушай, что это величайшая идея.
Надежда потерялась.
Да, надежда там была потеряна, и вот теперь эту надежду дать. Обстоятельства такие, что Павел не говорит, что вот завтра солнце появится. Так, все так же, все остается так же. Если может не становиться хуже, потому что сейчас увидите, что будет с кораблем происходить. Но надежда начинается с чего? Надо что? Ободриться. Надо ободриться. Может быть, 25-й текст. Еще 25-й текст.
25-й?
Да.
«Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано».
Значит,
верю в Бога, он ищет ободрение.
Значит, ободриться они могут только потому, что Павел верит в Бога.
Ну вот там ему Бог сказал, чтобы не плыли. Вот тут опять говорит, я же вам сказал.
Да, да.
А вот теперь он... Бог мне опять говорит.
Да,
да.
Он показывает основание.
Ну, вначале, если бы Павел мог просто предусматривать, он бы не мог знать, что кораблю будет вред. Так, если он в первой своей речи говорит, что будет вред кораблю. Ну, и для груза, и для корабля. Но это ж не просто он мог предвидеть.
Мог предвидеть. Просто он понимал, что в такую погоду, когда поплывут, я не думаю, чтобы там было прямое, ну, откровение. А здесь происходит прямое откровение. И ангел Бога вот ему говорит эту идею. Но мне надо вот ободриться, видите? Ободриться. То есть, когда приходят трудности, Их преодоление начинается с чего? Готов ли я?
Минуточку.
Да.
Самое тяжелое.
С анализа надлежало послушаться. Вовремя не услышал. Теперь хоть...
Да.
Ободрить.
Как они теперь его слушают?
С открытым ртом.
Да.
И уже, думаю, Юлий поменял тут. Более того, кормчиво. Теперь кормчий сторону. Это не Павел, давай ты повыше и погромче.
Хорошо. Считаем дальше.
А 24 стих будет?
Ну, можете прочитать и передачу.
Ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесаря, и вот Бог даровал тебе всех, плывущих с тобой».
Не приходит дед хорошие мысли по этому поводу? Помните, Авраам спрашивает: погибнут ли города? И там сколько было?
Счет был.
Да, счет был до 10. Меня интересует вот в этой ситуации. Конечно, еще надо сказать, что там Лука был и Аристарх был. Но чего-то в тексте подчеркивается, что ради Павла. Ну, тут ось, ангел говорит, он не говорит, что вам даровал, а он говорит, что тебе даровал еще и 276 человек, о которых мы, ну, пожалуйста, читай.
«Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам нужно быть выброшенными на какой-нибудь остров. 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревку у лодки, и она упала».
Значит, вот второй момент. Почему Павел вдруг берет на себя вот такое, ну непростое решение?
Потому что он понимает, что если профессионалы уйдут, любители утонут.
Хорошая мысль. Здесь
же Бог сказал, что он тебе даст всех плывущих с тобой.
Да. То есть Павел, кроме того, что будет спасение, Павел еще усек, что спасение должно быть коллективное. И теперь, как он уже ответственный за спасение этих людей, он сразу и говорит: нельзя ни в коем случае, чтобы кто-то корабль покинул.
Не надо от коллектива отделяться.
Да, да, потому что мне сказано, что
все.
Да, давайте обратим внимание теперь, помните, что исчезла всякая надежда, ну, на то, что они... И теперь потихонечку, вот отрывок довольно длинный, дойдем аж до выражения: и так все спаслись. То есть вот здесь идея спасения, ну, не вечного спасения, а спасения...
Текущего.
Да, в текущий момент. Пожалуйста, читаем.
«Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это, взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть.
Минуточку, что ты слышишь интересного вот здесь?
Подал пример.
Подал пример. Хорошее. А ну, прочитай. Ну,
такое
еще
лидерство,
раз.
Да?
Что?
Лидерство такое, что он всю ситуацию...
Да, значит, Павел принимает на себя...
Роль гарантов, гарантирует.
Да.
Раз, ни у кого за него не победит.
Он дает в первую очередь гарантию, раз. Во-вторых, он четко... А ну, прочитай один текст.
Последний?
Ну, где он благодарит за пищу?
Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть.
Что вы слышите?
Молился.
Ну, как это значит?
Взяв хлеб, благодарив, и начал что?
Разломив.
Что вы слышите? Да. И вот интересно, ну, я намерен в эту субботу чуть-чуть, поэтому, Петрович, я попрошу тебя, ты в первой части не трогай этого отрывка. Но в связи с тем, что другим это мысль надо, смотрите, для меня какая важная идея, которая вот родилась для вечери. Может, кто-то ее возьмет и тоже сможет, ну, она быть благословением для других. Смотрите, Павел практически слово в слово цитирует то, что мы слушаем на вечере. Взяв хлеб, возблагодарил, преломил и сказал «едить». Павел это же делает, как обычный хлеб. Ну, как это не Евхаристия здесь. Здесь обычная еда. Но, что важно, как в вечере сказано, кто будет есть, будет что? Спасен. И Павел тут говорит, хотите спасения? Что? Ешьте. Слышите? Хочете спасения, пожалуйста, ешьте.
И это свидетельство того, что ты прощаешься со своим безнадежным, отчаянным положением. Со страхами.
Да.
Так тогда смотрите 36 стих. Тогда все ободрились и также приняли пищу.
Да.
Так вот... Там ободрились, они только здесь вот начали ободрять.
Вот это слово, которое мы читаем, ободрились. В этом подстрочнике русском идет слово радостное же сделавшись. То есть постоянно ставится слово радость.
Выберите любое слово, но идея, смотрите, нам нужно, что с чего Павел начал? С ободрения. Вот ободритесь. Ну нельзя спасти человека, который раскис. И два аргумента, которых он приводит. Первый аргумент, что ему Бог явился, а второй аргумент, что ты должен есть. И в результате вот этого, то есть Слово Божье и есть вместе.
Ну да, интересно, что даже когда хотели убежать, он на лодке, ну, то есть спасаемся вместе, спасаемся,
да.
Кушаем вместе.
Вместе.
Даже не тот факт, что они начали видеть мир и берег, уменьшающаяся глубина. Это не это ободрило их, хотя там, да... А вот здесь, слова Павла, еда,
да.
Это вот слова Бога, вот голос нет, как бы это прозвучало.
37, да? Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день...
Остановимся. Значит, оказывается, на 276 человек, если есть хоть что?
Пшеница.
Нет. Хоть один Павел?
С ободрением можно жить.
Да. Там про пшеницу другая идея. То есть, если ты хочешь жить, материальное посылание. То есть вот, не вообще, а конкретно в кризисе, да. В кризисе надо что? Надо облегчить себя от пшеницы. Так за карман
надо. Тут надо критически подойти.
Нет, ну ты понимаешь, либо ты утонул, либо ты обернулся и стал соляным столпом.
Мешочек не побежал.
Так ты утонешь. Пшеница намокает, мешок намокает, и как камень.
Ну, а получено.
Да на доску кинем.
Да какую доску?
Оксанка, продолжаем читать дальше.
Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлоги берег, которому и решили, если можно, пристать с кораблем. И подняв якорь, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на месте. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волны. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего...
Минуточку, вы слышите? Ну, еще подтверждение одно. То там поведение, а здесь уже сотник ради Павла спасает и остальных.
276 на ради него.
Один спасает 276 человек. Хотя, смотрите, Павлу нелегко было противостоять всем 276, потому что они все-таки вначале доверяли больше кормчему и начальнику корабля, чем Павлу. Павлович, считаем.
Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первыми броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю.
Петрович, это может тебе. Идея, видишь спасение? Она там потеряли, и вот по пунктах, и результат какой?
Все
спаслись. И я думаю, что, может быть, на вечерю, я попробую эту мысль еще как-то прочувствовать сам, может быть, ничего сверхъестественного пока и не происходит, когда мы участвуем в вечере Господне. Но в конечном результате все, кто, ну, идею уже давайте поддержим Ивановича, все, кто сохраняют радость или ободрение, все, кто...
Выбрасывает пшеницу.
Выбрасывает. Все, кто едят, все, кто едят...
А потом выбрасывает.
Все спаслись. Яковлевна, читаем дальше.
Спасшие же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. И наплеменники оказали нам немалые человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда Ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, это человек-убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить».
И еще.
Ну, он стряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видят, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог.
Яка Акулина, о чем этот отрывочек?
О том, что написано в Ветхом Завете. Живые помощи.
Хорошая мысль.
Ему надо было, наверное, расположить к себе, да, показать силу Бога. Он же там даже исцелял их.
Не, вы же помните, что было в Ветхом Завете, это когда змеи и жалили. А в Новом Завете Христос говорит, что если даже да, на змей и всю силу вражию, и здесь нам нужно взглянуть на вот этих иноплеменников, как быстро меняются мысли на диаметрально противоположные. Вначале, что он кто?
Убийца.
Убийца.
100%.
Раз он узник, значит, виновен.
Узник, да.
Да.
Даже ситуация была не столько для Павла нужна, сколько для этих людей.
О,
согласен. Но я думаю, что чуть-чуть и для Павла. Я думаю, что чуть-чуть и для Павла. Ну, как Павел себя поведет? Вы же представляете, ну вот бы вас укусило. Ну, чтоб ты как медичка делала.
Не знаю, что
да, да. А Павел хотя бы что? Ну, стряхнул. Ну, и не выжимает там яд назад.
Он же знает, что ему надо ехать в Рим.
Да, потому что он спокоен, потому что он будет в Кесаре.
Да.
Ну, еще о Павле часто менялись мысли. Помните, вначале подумали, что он Бог в Листре, а потом побили камнями. Поэтому мнение толпы может сегодня быть таким, а через короткое время уже совершенно противоположным. И ориентироваться на то, что мнение людей как-то бы стимулировало ваше христианство, очень рискованно.
Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. И оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным.
Как вы думаете, кого угощали? Все 276 человек или...
Ну, нас. Нас написано. Опять написано нас. Пишет только. Аристарха, Луи, Павли.
Да.
Сотника, как вначале.
Ну, может быть, и сотника. То есть небольшая группа людей, которую, ну, в состоянии ВБУ Публий приняли. Какую рекламу Павел использовал для того, чтобы вот люди приходили?
Исцелил отца.
Да, исцелил отца. И сразу.
Ну а что Павел использовал? Разве так можно говорить? Он не использовал, он воспользовался. Да, это обстоятельства. Вот же Тахай лежит. Но его тронула эта ситуация, он видит, что сейчас я это можно все исправить.
Да.
Да, ну справа. Ну как ему как дышать, понимаешь? Ему как. Это вот голос обстоятельств. И он на них ответил. Ну, люди это видели, начали приносить.
Как вы думаете, сколько времени они лечили их там?
Ну, 3 месяца, пока да. Они там стояли.
Значит, 3 месяца, и я думаю, что за эти 3 месяца были исцелены все.
То есть остров.
Почему я сказал эту мысль, что Павел именно его поступок побудил, тем более, что он исцелил не простого человека.
Конечно.
А отца,
прокуратор.
Да, начальника острова или как там.
А там работали все, да. ВИП, медперсонал, и ничего не получалось. Да. А мы видим здесь вот верующих, как бы организованной общины.
Да, возможно, просто эти люди, ну как и 276 человек, видели массу чудес, но не написано, и пережили опыт спасения от моря, но не написано, чтобы они обратились.
Ну, 10 стих говорит о том, что они хотя бы оказались благодарны. Оказывали нам много почести, при отъезде с нас.
Но Павла это не опечалило велико.
Да.
Ну, как есть, он же не мог принудить к чему-то. Все, что он мог, он сделал. И исцелял, и...
На вопросы же поотвечал, и до свидания.
И проблемы.
Иванович.
Через 3 месяца мы отъехали на Александрийском корабле, перезимовавшем на этом острове, обозначенном Диоскурами. И приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, прибыли в Риге, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путилову, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней. Потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился.
На какое слово опять надо обратить внимание?
Знаешь, услышав о нас и вышли нам навстречу.
По-моему, Апиева.
Оценка, здорово. Значит, смотрите, три раза Лука показывает, как Павел что делал? Ободрял людей. И все, кто ободрялся, были спасены. Но теперь интересно, как Павла вот здесь ободрили?
Ну, там вот эта вот Апиева площадь, эти гостиницы находятся, по-моему, очень далеко.
70 километров.
И вот ребята делают 2 марафона для того, чтобы встретить своего возлюбленного учителя. Которого они ни разу не видели, но они его любят.
А Вайт описывает, что вот они идут навстречу, потом из толпы кто-то выбегает, кто Павла знал.
Да, обнимает Павла, бросает ему шею. И все стоят и терпеливо ждут каждого встречающего, потому что они научились уважать этого человека.
Да. Будем говорить, Павла ободрило то, что его труд не был напрасным.
Он же там не был?
В Риме не был. Хорошо, Петрович, давай одну мысль я тебе подарю. Почитай дома приветы, которые Павел передает Римской церкви. И ты увидишь, какой огромный список, как нигде. То есть люди Павла знали по других городах и видели, слышали раньше его. И теперь, когда они получили письмо, которое он написал, послание к римлянам.
Перед прибытием,
конечно. И теперь, когда они знали, что вот Павел уже идет, то вот люди, которые уважали его, вот они это сделали. И Вайт говорит, что немногие понимают значение этих 2 слов. Павел ободрился.
Что, думал, что так все плохо?
Ну, дело в том, что там такой нюанс есть. Я вот это услышал в Деяниях. Она пишет, просто пишет.
они ждали его прибытия и надеялись на то, что он как бы проведет обширную евангельскую программу, и все будет у них хорошо. А тут раз видят, что приходит кто? Арестант идет.
С воином, да.
Понимаешь, да. Вот так. И это как бы вернуло их.
Ну и сам Павел не думал, что он придет вот как узник.
То есть, может, это его печалило?
Печалило.
Думал, как это все будет?
Да, сейчас я выписал где-то из духа пророчества. Вот смотри. С тяжелым сердцем Павел приближался к столице мира. Так, как...
Текущие обстоятельства.
Как текущие обстоятельства отличались от тех, на которые он рассчитывал. То есть он приехал, что будет свободным человеком, так что, а теперь он скованный, что он сможет сделать?
Что он будет трудиться, благовествовать. Но оказалось, это план Божий, чтобы он сидел в хатке, привязанный, и писал письма. И руководил, так сказать.
Читаем дальше.
Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они судили меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но вот так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать сюда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинять в чем-либо мой народ, но по этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят».
Благодарю. Значит, какой вопрос теперь Павел хочет решить в первую очередь? Не-не-не-не, наоборот. Смотри, он обычно приезжал и шел в синагогу. А теперь он не может пойти в синагогу. Ну, что делает? Да, он синагогу приглашает к себе домой. Хорошо, вторая мысль, что он начинает там проповедовать им. Да, дальше.
Назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра и до вечера излагал им учение о Царстве Божьем.
Значит, интересно, аудитория собралась какая?
Иудеи.
Во-первых, иудеи, уважаемые, ну, лучшие иудеи. Вторая мысль, сколько их было?
Множество.
Множество. И что?
С утра до вечера.
И с утра до вечера.
Да, весьма многие.
Да. Читаем дальше.
«Приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков, одни убеждали словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, как... когда Павел сказал следующие слова».
Минутку. Помнишь, что иудеи говорили об этом учении? Многие об этом что? Спорят. И теперь, когда Павел попроповедовал, то даже то, что они говорили, что многие спорят, вот они теперь увидели, да, да, как эта весть их раз... ну, там сказано, спорили между собой. То есть весть их разделила. Яковлевна.
Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаии: пойди к народу сему и скажи: Слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их».
Значит, смотрите, как иногда люди занимаются самоубийством. На корабле они просто не хотели Павла послушать. И если бы не его действия, они бы все погибли. Здесь Павел опять проповедует о Царстве Божьем и о Христе. И опять часть людей обрекают сами себя на то, что они будут спасены для вечности.
Как они это аргументируют?
Я не знаю, как они это аргументировали. Каждый, может быть, по-своему для себя. Но о том, что они были, ну, часть, кто не принимал, были против того, что Христос Мессия. Последнюю мысль, Александровна, сколько Павел там жил?
Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они его слышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
Благодарю.
О Господе Иисусе Христе со всякой уверенностью беспрепятственно.
Беспрепятственно? Не бесплатно, а беспрепятственно.
Хорошо. Какие общие мысли стоит повторить, или Петрович уже сам поработает?
Что спасение Божие послано язычникам. В прошлый раз там встречали, там его на ножи чуть не подняли. Здесь ушли.
Да. Ой.
Ну, там же что,
2 года.
В центре иудаизм. А кто там время?
Тихо, спокойно. Потому что, видишь, что интерес к Павлу пропадает. Там. То они посылали командировочных, туда послали бучу наводить против него, туда послали, а тут уже до Рима там все увидели, и
сладовыстился. Как-то не окончена мысль повествования. Вот.
Все нормально.
2 года. Ну, так он увиделся с кесарем, так и не видел.
Читай, Вань.
Не, подожди, а как ты думаешь?
Не, ну по Тимофею там надо.
Даже не
раз Бог сказал, что будешь кесаря, значит будешь.
Понятно.
Да в прошлый раз вообще 2 раза они встречались. Раз встретились, он его оправдывает, и Павел уходит из Рима. Потом его опять приводят, и опять уже приговаривают.
Да. Так что о том, что он перед Нероном был, точно мы можем утверждать, потому что в видении Павел сказал, что как ты перед всеми, так и перед кесарем. Поэтому эта личная встреча произошла через 2 года.
Да, иудеи там посуетились. Они жену Нерона обращенную в иудеи настроили против учения. Серьезно, последний слово.
Хорошо, вроде бы все.
Так, получили какие-то итоги.
Ну, итоги, я не знаю, кому что уже легло на душу.
То есть мнение с большинством у нас тут на корабле. Один так, другой так. Угу. Хорошо, спасибо.
Добренько, всем Божьих благословений и продолжим.
И ободрение.
Радость.
И ободрение.
Ну, может быть, одну мысль такую надо было бы сказать, что некоторые люди смотрят, что 2000 лет уже, а Христос не пришел, поэтому им тоже стоит что сделать?
Ободриться.
вот ободриться, и как бы там ни было, а то, что Христос пообещал, обязательно произойдет.
Спасибо.